Книжка про Гришку. В чем душа? Гришка был довольно высокий для своего возраста, но очень тощий, как если бы написать его имя заглавными буквами в столбик. Г-Р-И-Г-О-Р-И и краткое. В детском саду, куда Гришка ходил развиваться, были ребята помладше, повзрослее, повыше, пониже, но второго такого тощего не было. Всякий раз, когда намечалась комиссия, заведующая детским садом Лариса Валентиновна извинялась перед Гришкой и отправляла его к себе домой в однокомнатную квартиру, где Гришка мог беседовать с трехцветной кошкой Семирамидой.
«Семирамида?» — спрашивал Гришка. «Неужели все дело в толщине?»
Семирамида зевала, терлась щекой о Гришкину ладонь.
«Глупый! Ты своим поразительно тощим видом снижаешь процент упитанности всех детей. Оставайся жить с нами. Лариса целый день на работе, мыши на 14-й этаж не заходят. Мне скучно. От скуки образуются морщины и близорукость».
Когда Гришка гулял самостоятельно возле своего дома, пожилые женщины-соседки, глядя на него, сокрушались.
«Какой худенький мальчик! В чем душа?»
Гришка в таких случаях как бы катился с горки и не за что уцепиться. Горка сплошь ледяная. А когда скатывался, соседки представлялись ему замечательными птицами-совами. Гришка подходил к ним и объяснял застенчиво.
«Души вовсе нет. А если у кого случается, то она никогда не бывает толстой». «Какой славный!»
— говорили замечательные птицы-совы, щелкая золотыми клювами. Прямодушные ровесники, завидев Гришку, кричали.
«Кощей! Паганель! Дядя Степа!»
Что, как вы сами понимаете, свидетельствует о большой начитанности наших ребят. Один сосредоточенный мальчик в круглых очках называл Гришку сушеным геркулесом. Гришка на такое не обижался потому, утверждали ровесники, что никакая обида, даже самая маленькая, в Гришкином тощем теле разместиться не может. Мама печалилась. В большом расстройстве, наблюдая Гришкину худобу, мама кормила его усиленной пищей, гематогеном, витаминами и говорила.
«Мечтает. У всех дети едят, а у меня мечтает. Сережа, посмотри, какие у него глаза, как будто ему ничего не нужно».
Папа с мамой не соглашался. «Были бы кости, мясо нарастет», — говорил папа. «Главное — становая ось. Это меня тревожит. Пошлем его к дяде Феде».
«Там комары! Сережа, вспомни, сколько там комаров!»
Мамины глаза золотились последней надеждой. «Злые болотные комары!»
«Сережа, Григорий у нас и без того малокровный!»
«Ты согласна, что становая ось важнее?» — спрашивал папа в упор.
«Согласна, конечно».
Мама понятия не имела, что это становая ось.
Становая ось ассоциировалась у мамы с понятием грубой силы.
А ее любимый сын Гришка жевал сосиску и думал о комарах. Откуда у таких малых прозрачных существ берется возможность так быстро летать и так больно жалить? Наверное, от гордости? А может, от силы воли? «Зовите меня Аполлоном». Гришка уже с утра проживал у дяди Феди в красивой новгородской деревне Коржи. Дядя Федя ему сразу понравился. Он был не толстый, не тощий. Рыжая борода с проседью летела впереди него обрывком уже отшумевшей бури. Теперь, пообедав, дядя Федя и Гришка сидели на лавке возле окна, читали газеты. Гришка наткнулся на длинное слово «перере». «Конструкция!» и удивился.
«Красивое слово!» — сказал он. «Только длинное очень. и ничего для моих мыслей не значит. А вот, например, буква «щи» одна, а уже можно кушать.
Мимо Гришкиного уха прозвенела оса и смолкла. И кто-то сказал:
«К вашему сведению, в щах две буквы!»
Гришка уловил в неизвестном голосе грустное превосходство слабого существа.
Глянул в окно и увидел: на ветке калины сидит воробей. Осу в лапе держит, словно конфету в полосатом фантике.
«Привет, Мухолов», — сказал дядя Федя. «Читал новости? В Индии проливные ливни, в Тамбове заморозки. В Ленинграде переименовали еще одну улицу. Ко мне внук приехал, Григорий».
Воробей проглотил осу, покрутил головой, словно у него давил воротник.
«Григорий», — сказал он, — «зовите меня Аполлоном».
Гришка кивнул согласно. Дядя Федя газету смял.
«Аполлон! Это же безумно красивый бог! А ты? Где твоя красота? Где твои золотые перья?
Ты ведь стреляный воробей, неоднократно стреляный.
Ты стреляный, я стреляный».
Дядя Федя разделся до трусов, как на медицинском осмотре, показал шрамы, украшавшие его тело. Круглые, продольные, серповидные.
«Вот сколько ран! Ты же, Мухолов, образованный! Мог бы вести себя поскромнее!»
«Аполлон — лицо мифологическое, покровитель всех тяготеющих к славе. Такие выражения, как безумная красота, не в вашем, простите, характере. И вообще, была бы душа хорошая», —
ответил воробей со сдержанной вежливостью, но торопливо.
«Не чисти», — сказал дядя Федя, — «собьешься. А ты, Гришка, ступай, прогуляйся. Дыши глубже».
На крыльце воробей вертелся, примеряя красивые позы.
«Аполлон», — спросил Гришка, — «в чем ваше счастье?»
Аполлон Мухолов ответил: «В полете!» И полетел быстро-быстро. А когда вернулся и снова уселся на перила крыльца, повторил торжественно: «Счастье в полете!»
«Может быть», — согласился Гришка, — «полет — птичье дело». «Увы, некоторые птицы тоже сути не понимают. Просто перемещается в воздухе в поисках корма».
Аполлон Мухолов вздохнул, перья на груди почистил, хвостом потряс и оглядел Гришку королевским взглядом.
«Мне кажется, вы могли бы. У вас это есть».
«Что?» — спросил Гришка.
«Желание славы. Нужно ярко представить себе, какой вы замечательный, необыкновенный ребенок. Потянуться и устремиться».
Гришка тут же полез на кривую березу, которая росла неподалеку от дяди Фединого дома и на которую было нетрудно залезть.
«С березы нельзя. Вы с нее упадете без опыта. Только с земли».
Отыскав небольшой бугорок, Аполлон Мухолов позвал Гришку и скомандовал важно:
«Приготовились!»
Гришка представил, какой он замечательный и ни с кем не сравнимый. Но поскольку замечательной была в нем только его худоба, по крайней мере, только об этом он знал, он еще больше утончился и вытянулся.
«Пошел!» — крикнул Аполлон Мухолов. «Больше гордости! Больше гордости! Тянитесь и устремляйтесь!»
Гришка потянулся и устремился, и не заметил, что пальцы его босых ног перестали касаться земли. Он летел низко, шею сводило, глаза выпучились, не вздохнуть.
«Свободнее!» — поучал воробей. «Больше самоуверенности!»
Гриша чуть не заплакал. От этого полета, кроме неловкости и непосильного напряжения, он ничего не почувствовал. Наверное, потому что никогда не думал о счастье. Просто жил, как живется. Было стыдно. В висках стучало, в ушах звенело. Сквозь эти болезненные ощущения услыхал Гришка испуганный Аполлонов голос:
«Спасайтесь!»
Стал Гришка на землю и оказался перед мальчишкой, очень крепким и очень насупленным. В руках у мальчишки рогатка, в зубах соломинка жеваная. Отдышавшись немного, Гришка сказал:
«Тяжело летать, неловко, и все-таки удивительно.
Кто летает, кто на голове ходит, кто как выпячивается? Ничего удивительного».
Мальчишка прищурил глаза, похожие на отточенное железо, перекусил соломинку жеваную и выплюнул:
«Я свое ненужное удивление променял на серьезное дело. Твоему дяде Феде. Я ему удивление, он мне удар без промаха. У каждого свое счастье». «Бессовестная ложь!» — закричал Аполлон Мухолов откуда-то со стороны. «Не бывает злодейского счастья! Злодейская удача бывает, а также злодейские хищные радости. Но злодейского счастья не может быть никогда. Григорий, обратите внимание, перед вами злодей Пестряков Валерий».
Пестряков Валерий растянул рогатку от плеча до плеча.
«Глупый ты, Аполлошка! Удар без промаха в широком смысле! Я теперь отличником буду, чемпионом по боксу, гроссмейстером, а выучусь командиром, как товарищ Гуляев».
Пестряков Валерий улыбнулся сильной улыбкой.
«Не понимает взаимной выгоды, Аполлошка, а еще образованный. Я с этой осени в первый класс пойду. Он бы мне в форточку по учебе подсказывал, а я бы ему за это муравьиных яиц, льняного семени, гречневой каши. Дружба! Святой Союз! Как говорится, за добро добром!»
«Демагогия!» — суетливо выкрикнул образованный воробей. Пестряков Валерий, не целясь, попал из рогатки в ромашку прямо в желтую сердцевину.
«Аполлошка, быть тебе без хвоста!»
Гришка хотел сказать: «Это нехорошо! Птиц нужно беречь и охранять!» Но заробел и услыхал зов.
«Григорий, сейчас же явись! Пули лети!»
Гришка приподнялся на цыпочки и полетел, оглохший от напряжения. И все же, когда опустился на крыльцо, крикнул:
«Очень прекрасно! С чего это вы такой гордый?» — спросил Аполлон Мухолов.
Именно он сидел на колене и выглядел плохо.
«Кто меня бросил в беде?»
Гришка стал вспоминать, когда же такое случилось.
«Вы имеете в виду нашу встречу с Пестряковым Валерием?» — спросил он. «Ну вы же сами слышали, меня позвал дядя Федя». «У него своя голова, у вас своя!»
— нервно чирикнул Аполлон Мухолов.
«Вы оставили меня под прицелом!»
У Гришки похолодело сердце.
«Он в вас попал? К счастью, он попал в хвост! Я на минутку потерял бдительность, показал хвост из-за ветки!»
Гришка пригляделся и увидел, что Аполлон Мухолов трясет не всем хвостом, а только его половиной. Второй половины хвоста у него не было.
«Я поговорю с Пестряковым Валерием!» — воскликнул Гришка. «Я его пристыжу! Он вас побьет! Он коварный и хладнокровный!» «Ничего, я не струшу!»
Неизвестный за спиной.
«Стоять!» — сказал кто-то. «Не оборачиваться! Я сейчас вашу майку съем! Какая же невкусная майка! Впрочем, мне еще вкусных не попадалось!» «Зачем же вы их едите, если они такие?» — спросил Гришка. «Не знаю. Характер у меня отвратительный. Не оборачиваться! Не то я просто не ручаюсь, что будет!» «Как же вы съедите майку, если она на мне?» — спросил Гришка. «Действительно, как?»
Тот, кто стоял за спиной, задумался. Это было очевидным по его задумчивому сопению. Потом он приказал гнусавым хулиганским голосом, даже с обидой:
«Снимайте майку через голову! Живо!»
Гришка подумал,
умный, кто стоит за спиной, или нет?
Пока думал, майку снял, для чего ему пришлось присесть, поскольку тот, кто стоял за спиной, не выпускал подол майки изо рта. Когда Гришка майку снял, бросил ее за спину и обернулся, и отступил на два шага из страха, а также для удобства дальнейших действий. Тот, кто стоял за спиной, оказался козлом. Майка зацепилась за рога лямками, натянулась, залепила ему глаза и часть носа.
«Сколько я уже маек съел! Но такой отвратительный не попадалось!» — брюзжал козел. И заорал вдруг. «Я от нее ослеп! Это безобразие вообще! Какие майки теперь выпускают слепящие! А мальчишки, которые эти майки носят, заслуживают выволочки и взбучки!»
На Гришкин взгляд козел не был старым, но выглядел плохо. Шерсть свалялась, слиплась сосульками, в бороде репейные шишки. Один бок в зеленую вертикальную полоску, другой — цвета столовского выплеснутого борща.
«Выпустите майку изо рта!» — посоветовал Гришка. «Она вам на рога наделась!» «Не выпущу!» — сказал козел. «Но вы же сами видите!» «Не вижу!» «Но...»
Гришка не успел сказать дальше, поскольку козел, пригнув рога, ринулся на него. Гришка бежать, козел за ним. Гришка во весь дух, козел с еще большей скоростью. Гришка догадался бежать зигзагами. Козел по этой причине промахивался, проскакивал, налетал на посторонних прохожих. На задумчивого парня дачника наскочил, прямо под коленки его ударил. Парень упал козлу на спину. «Пардон!» — сказал козел и заорал.
«Чую, этот мальчишка-стервец справа!»
И бросился вправо Гришку догонять. В автобус попал, из которого выходил приезжий народ. Прямо в дверь, прямо в чей-то чемодан лбом.
«Пардон!» — сказал он и заорал. «Чую, этот мальчишка слева!»
И, распугав народ, бросился Гришке вдогон. На забор налетел, на кадушку, что стояла на табуретке. Уже совсем Гришку догнал, а до дома рукой подать. Гришка подпрыгнул, зацепился руками за ветку кривой березы и ноги поджал. Козел боднул пустое пространство под Гришкой, спросил с удовольствием.
«Вы что, провалились? Шею сломали?»
В безопасности Гришка слегка отошел. «В открытый бой мне с козлом вступать невозможно, он сильнее меня и рогами вооружен. Но и бояться его нет нужды!» Так Гришка подумал и посмотрел на козла смелым взглядом сверху вниз.
«Молчите!» — сказал козел. «Испугались!» «Ух, да чего мне приятно, когда меня боятся! Ух, да чего хорошо!»
«Я вас не испугался!» — заявил Гришка. — Вернее, сначала испугался, а теперь не боюсь.
— Чую, — сказал козел, — вы наверху, на дерево влезли. — Чего же вы на дерево влезли, если не испугались? —
Я наверху по другой причине. Козел засмеялся неприятным смехом.
— Скажите, пожалуйста, по какой же?
«Я не хочу, чтобы вы упрекали себя в том, что незаслуженно обидели человека, да еще такого, который намного слабее вас».
«Заслуженно не обижают», — сказал козел. «Заслуженно наказывают. Сильных тоже обижают редко. Сильный сдачи даст. Хотя, если я пиво выпью, да рассержусь, ух, тогда я отважный. Даже участкового милиционера товарища Дудыкина могу обидеть. Сейчас я на крышу залезу и с крыши на вас брошусь».
Козел спрыгнул на крышу маленького сарайчика, перелез на крышу большого сарая, с крыши большого сарая на крышу дома.
Гришка не стал дожидаться, пока козел развернется, нацелится по запаху и вниз прянет. Чего же смеяться? Пошел козел Розенкранц обдумывать свой предстоящий хулиганский поступок. Залез под старую телегу возле кузницы, заросшей крапивой и лопухами, поскольку кузница была бездействующая. Остался в ней от бывшей горячей работы лишь слой земли, черный от угля и окалины, разрушенный горн да устойчивый кузнечный запах.
«Посплю», — подумал козел. «Сначала подремлю одним, потом подремлю другим глазом, чтобы все-таки видеть происходящее.
Собаки бегают, куры бегают, кошка по забору крадется, воробья Аполлона Мухолова схватить хочет. Аполлошка стреляный воробей, улетел. Дети бегают, дачники ходят, некоторые с собаками, колхозники на открытой машине поехали работать. Захотелось козлу Розенкранцу работать. «Чего это я не работаю?» — подумал он. «Если бы работал, я бы, может, бригадиром сделался. Или бы в армию меня взяли. Если бы в армию козлов брали, я бы командиром сделался. Ходил бы впереди войска. Только шиш, не берут козлов в армию». Пригорюнился козел и задремал сразу на оба глаза. Проснулся, словно его за хвост дернули. Глядь, возле крапивы Гришка стоит. Такой тощий, что даже тени от него нет. «Вот худенький мальчик», — подумал козел Розенкранц. «Его и боднуть нельзя, не прицелишься». «Беда! Его даже комары не кусают, промахиваются». «Может, не нужно его в грязи валять?» Эта мысль показалась козлу недостойной. «Ну уж, я уж свое возьму!» Решил он и закипел сердцем.
«Здравствуйте!»
— сказал козел Розенкранц, вылезая из-под телеги.
«Мы уже виделись, но, как говорят вежливым словом, еще никто себе язык не натер».
«Чего это вы в крапиву уставились? А смеяться не станете?»
«Чего же смеяться? Я же не такой веселый, чтобы хохотать почем зря!»
Гришка посмотрел на козла добрым взглядом.
«Знаете, мне показалось, что в крапиве человечки живут. Такие зелененькие, крапивные люди. Когда я подошел, они все в крапиву попрятались. Видите, видите, тени мелькают. И шорох. Это они глубже прячутся».
«А как же! Кислопуты! Озорные ребятишки!»
Козел подмигнул, и голос его словно обвалился. Стал как будто из ямы тихим и таинственным.
«А вы, Гришка, в кузницу заглянуть не хотите? Там черные человечки живут, углепуты. Я с ними в дружбе. Что их трогать, таких малышей? Очень забавные. Все как один».
«Они тоже попрячутся», — сказал Гришка неуверенно.
«Сначала попрячутся, а потом я им свистну, вылезут. Вас они бояться не станут. Вон вы какой худенький, но симпатичный».
Странные слова «худенький, симпатичный» пустые. Ничего в человеке не объясняют. Гришка опечалился, вспомнил детский сад, доброжелательных пожилых соседок и ленинградских начитанных ребятишек.
«А углепуты дразниться не будут? Ни в коем случае! Они деликатные! Заходите!»
В кузнице черно. На черных балках паутина черная. В углах мусор черный и железо ржавое. Горн развалился. И запах. Такой запах снится детям во сне, когда они видят войну, потому что настоящего запаха войны сегодняшние дети не знают.
«Страшно?» — спросил козел Розенкранц. В его голосе послышалось нечто такое, отчего Гришка почувствовал себя неуверенно. Гришка обернулся и увидел. Стоит козел в дверях, рога опустил и смеется беззвучно.
«Где же углепуты?» — спросил Гришка.
«Они в пятом углу. Сейчас в этот угол искать начнете на четвереньках». Козел еще ниже рога опустил. «Надеюсь, понятно? Сейчас я вам за вашу ужасную майку отомщу. И за то, что вы меня опозорили перед милиционером товарищем Дудыкиным. И за то, что ваш дядя Федя меня не уважает, а этот ваш академик смотрел на меня с насмешкой».
«Вы нечестны».
«Конечно, нечестный. Я вам еще тогда объяснял, характер у меня отвратительный. И хватит. Принимайтесь искать пятый угол». «Ну, потеха. Улыбнитесь мне в ответ».
Гришка быстро по сторонам глянул. «Не выскочишь. Оконце маленькое, хотя и без стекол. Других дыр нет».
«Не буду я пятый угол искать», — сказал он. «Не будете? Потом будете. А сейчас ловите мух».
Такой поворот дела Гришку озадачил.
«Ну, ловите!» — повторил козел, двинув Гришку рогами.
«Нельзя же так больно!» Козел засмеялся.
«Можно! Еще больнее можно! Ну?»
Острые рога коснулись Гришкиного живота. Гришке стало так жалко себя, так не захотелось в черной пыли валяться, отыскивая пятый угол. Тем более он чистую майку надел.
«Пожалуйста», — сказал Гришка тихо, — «сейчас поймаю, если вам так хочется».
Гришка увидел муху, сидела она на стене возле окна, сложил ладонь корыцем и прицелился ее ловить.
«Эту нельзя!» — козел фыркнул сделанным недоумением. «Вы же культурный! Видите, она отдыхает! Ловите вон ту, летящую! Ну?»
«А вон ту можно?» — спросил Гришка.
«И ту нельзя! Она по делу идет, у нее детки! Говорю, ту ловите, которая под потолком жужжит!»
Гришка стал на цыпочки и хотел подпрыгнуть за мухой, но не смог. Не оторвались ноги от земли. И тут почувствовал Гришка в животе, там, где только что был страх, что-то твердое и строгое. Вспомнил, гайка. Подтянул Гришка гайку мысленно и сказал: «Хватит! Не буду я вам ни мух ловить, ни пятый угол искать!»
«Ах, не будете! Тогда кукарекайте!»
Козел отошел для разбега, чтобы, если Гришка не закукарекает, боднуть его изо всей силы.
«Кукарекайте! Ну!»
Гришка глаза пальцами распахнул и так их держал, чтобы встретить удар, не зажмуриваясь. И вдруг раздался в кузнице чистый петушиный крик. Козел радостно почесал ухо левой задней ногой.
«Закукарекали! Испугались!»
«Чего же пугаться?» — ответил козлу петушиный голос. «У нас, петухов, дело такое!»
Глянул Гришка. На окне петух стоит. Красивый, словно заря сквозь лесные ветви.
«А ты чего тут?» — закричал козел Розенкранц. «Погоди, я и с тобой разберусь. Чего кричишь?»
«Время для крика пришло», — сказал петух. «Может, кто в лесу заблудился? Услышит мой крик, и все, спасен.
А ты не таращись, ишь ты! Я петух, а петушиного крика, если бы ты побольше читал, даже черти боятся. Где петух, там и правда». «Твоя правда в супе».
«Тоже правда», — сказал петух. «Кого в войну первым губят?
Петуха».
«И нет в войне петушиного крика. А как мир настает, снова петух кричит. Правда,
Там, где мир и согласие.
Я вот тебе покажу мир и согласие.
Козел разогнался от двери, прыгнул петуха боднуть, даже голову вывернул, чтобы рогами оконную притолоку не задеть. Проскочил головой в окно и застрял. Обратно рога никак не пускают. Петух под окном ходит, поигрывает голосом, тренируется.
«Пора мне домой идти», — подумал Гришка. «Чего мне тут теперь делать?»
Пошел Гришка мимо козла бесстрашно. Козел с задними ногами еле-еле землю достает, но норовит Гришку лягнуть и хрипит.
«Уходишь, да? Уходи, предатель! Друга бросаешь в беде! Меня, то есть!»
«Улыбнитесь в ответ», — сказал Гришка козлу и пошел себе. В дверях Гришка остановился, оглядел кузницу на прощание. Показалось ему, что из углов, где свалено ржавое железо, выглядывают маленькие черные углепуты. Может быть, когда Гришка уйдет, они старый горн раздуют, станут для своей углепутской жизни ковать железо. Им ведь тоже инструмент нужен. Топоры, пилы и стамески. А может быть и оружие. Кто знает, какая у них забота. Может, мир? А может быть, начались раздоры? Я вам не ковшик. Пытаясь освободить рога, козел кричал капризным голосом.
«Я вас всех победю!»
Гришка его поправил. «Побежду!»
«Одержу победу!» Разъяснил им петух.
«А ты молчал бы, будильник пернатый!»
Козел задергался и, пританцовывая, запел. «Цыпленок жареный! Цыпленок пареный!»
Язык прикусил и выругался обиженно.
«Тьфу ты, детдомовец инкубаторский!»
«Я бы мог вам помочь», — сказал Гришка. «Но ведь вы определенно станете драться, всех обижать и оскорблять».
«Стану», — сказал козел Розенкранц.
Гришка мог мысленно подвинтить гайку, чтобы не жалеть козла и уйти, насвистывая, но что-то ему помешало.
«Хотите? Я устрою так, что один человек победит вас в честном бою. Один мой знакомый товарищ. И тогда вы перестанете приставать к другим».
Козел Розенкранц кашлянул хулиганским кашлем.
«Знаем мы такого товарища. Милиционер товарищ Дудыкин».
«Нет», — сказал Гришка. Козел представил себе дядю Федю, художника-живописца Мартиросяна, парня-шофера в цветочной рубахе.
«Конечно, если у некоторых плечи раздвижные, и если некоторые умеют всякие фокусы вытворять, как ваш дядя Федя».
«Нет», — сказал Гришка. «Этот человек небольшой, чуть постарше меня. Он осенью в первый класс пойдет».
Козел сплюнул себе на бороду, полез передними ногами по стенке кузницы, чтобы освободить горло для смеха.
«Не смешите! Мне смеяться нельзя в моем бедственном положении. Я первоклашек не то что за людей, за грибы не считаю. Я у них, если хотите знать, тетрадки с арифметикой ем и завтраки отнимаю. Мамаши им в школу вкусные пирожки дают. Первоклашка, букашка, толстопузики!»
Козел смеялся и дрыгался, хотя ему было очень неловко и неудобно.
«Тем более, — сказал Гришка, — соглашайтесь. Мой знакомый товарищ вас победит, и вы успокоитесь».
«Согласен! — закричал козел со смехом. — Договорились! Давайте лапу!»
Петух неодобрительно посмотрел на Гришку.
«Вы не сплоховали?» — спросил он.
«Нет, я уверен на 100%. Мне необходимо товарища предупредить. Он сейчас очень скучает».
Петух и Гришка пошли. Петух по своим делам, Гришка по договору.
«А я что? Висеть буду?» — крикнул козел. «Я вам не ковшик!»
«Я вас выручу, чуть погодя!» — пообещал Гришка. «Пока так побудьте!»
«Вы меня выручите?» «Ну и ну! Да у вас силы не хватит меня поднять! Вы же тощий! В чем душа?» «Хворостина! Не доедешь! Сухофрукт!»
Гришка ничего не ответил. «С козлом разговаривать, нервы тратить. Ты ему слово, он тебе 5, и все грубые».
«Ты так вопрос ставишь?» Пестряков Валерий одиноко сидел в футбольных воротах. На лице скука, как нарисованный смех. Ни дачников вокруг, ни местных любителей. Мяч лежит на 11-метровой отметке, круглый.
«Забей!»
«Поймаешь!»
«Я уже 2 часа сижу, жду. Может, ударит кто? Может, забьет?»
Гришка ударил. Пестряков Валерий отбил мяч ногой, не вставая.
Сказал: «Садись у той штанги. Будем на расстоянии разговаривать.
А если желаешь, весело помолчим».
Гришка сел рядом. Они помолчали в тишине. А когда намолчались, Пестряков Валерий заметил:
«Даже комары не кусают и не жужжат», — сказал Гришка. «Скучно, когда не кусают и не жужжат».
Тут Гришка поведал о разговоре с козлом, закончив рассказ такими словами:
«Нужно, полезно для всех, а для козла Розенкранца в особенности».
Пестряков Валерий задумался.
«Ты так вопрос ставишь?»
«Так», — сказал Гришка.
«Ну, а раз нужно, будет сделано».
Пестряков Валерий оживился, взял футбольный мяч под мышку и домой пошел.
«Завтра в 10», — сказал он. «Пускай не опаздывает. Здесь, на стадионе, при большом стечении народа, турнир».
На стадион налетели мошки, за мошками птицы. С ними шум всевозможных забот. Что было, то было. Следующий день настал рано. Курицы закричали под окном: «Сегодня турнир! Победит Розенкранц!» Овцы не желали идти на пастбище, толкались по улицам, забегали в чужие дворы. «Где?» — спрашивали они. Коровы говорили о своем. Лошади шли по улице молча. Лошади были в ночном. Что нужно друг другу сказать, сказали, и сейчас направлялись работать. Гришка вскочил с раскладушки. «Честный бой и победа для всех!»
«Легковат, Пестряков», — сказал дядя Павел за завтраком. «Зато настойчив», — сказал дядя Федя.
На стадион они прибыли 9:50. Там была большая толчья дачников, собак, кошек, кур. Петухи, которые сами не прочь подраться, ходили по беговой дорожке, косо поглядывали друг на друга. Не было только колхозников. Время — сенокос. Колхозникам не до зрелищ. Правда, некоторые престарелые старушки и старички пришли все же. А также несколько проезжих шоферов. Козел Розенкранц для разминки бодал футбольные ворота. На одном роге у него красовалась соломенная шляпа женской модели с ленточкой. Он ее для устрашения надел. Борода синяя, где только синьку нашел. Один бок цвета столовского выплеснутого борща как был, так и остался. На другом боку поперечные полосы стали чаще. Розенкранц еще раз прислонился к свежеокрашенному забору.
«Люди!» — восклицал Розенкранц. «И животные! Не опасайтесь! Я этого претендента в первокласснике шибко бодать не стану. Пободаю маленько, а потом Гришку-зачинщика подну. Виданное ли дело, люди и уважаемые домашние животные, а также птицы и курицы, чтобы еще даже не школьники, а просто вольные малыши брали верх над заслуженным в драках козлом?»
Тут собаки и кошки, а также прочие зрители, расступились.
куры закудахтали, воробьи зачирикали. На стадион вышел Пестряков. Молчаливый, в майке с буквой «В», что означало «Валерий», которую он сам пришил, в кепке козырьком и в новых ботинках. Трусы у Пестрякова Валерия были белые. В руках он держал красную тряпку. Козел Розенкранц подпрыгнул, как прыгают козлы и щенки, сразу на четырех ногах. Потом сел и захохотал обидным и отвратительным смехом.
«Это и есть боец? Ха-ха! Пестряков Валерка! Люди и уважаемые домашние животные! Я же ему сколько раз поддавал! И пряники у него отнимал, и конфеты! Ну, хо-хо! Ну, хи-хи-хи! Тяжело мне от смеха! Ну, я не могу, слабну!»
«Что было, то было», — сказал Пестряков Валерий. «Но теперь хватит! Теперь я буду с тобой биться!»
Пестряков Валерий встал в очерченный круг, вперился в козла сильным взглядом. Козел Розенкранц, вихляясь и кашляя от смеха, отправился на свое место. Бой должен был начаться по взмаху Гришкиной руки. Дачники присмирели. Пожилые старушки бросились было Пестрякова Валерия уговаривать, даже по затылку шлепать, чтобы спасти его от беды. Так им казалось. Но Пестряков Валерий объяснил сурово.
«Если мы, будущие первоклассники, будем бояться козла, какие из нас моряки вырастут и пилоты? Какие из нас будут доктора и рабочие, а также колхозники?»
Старики и старушки под его сильным взглядом смутились. А бабка Наташа, самая бойкая из старух, заявила:
«И то!»
Только дядя Федя, дядя Павел и Гришка за Пестрякова Валерия не опасались. Хотя... «Все-таки легковат», — сказал дядя Павел.
«Излишне серьезен», — сказал дядя Федя.
«Ничего», — сказал Гришка, — «сдюжит». Скомандовал: «Приготовились!» и взмахнул рукой. Не нужно физически. Козел Розенкранц побежал вперед на легкой скорости с хохотком.
«Пестряков, поворачивайся ко мне спиной! Я тебя ободну в мягкое, на котором трусики!»
Прицелился козел Розенкранц бодать, а Пестряков Валерий даже с места не сошел, только изогнулся ловко и дернул козла за бороду. А когда удивленный козел проскочил мимо, поскольку инерция при промахе действует в направлении движения, Пестряков Валерий его еще и за хвост дернул. Развернулся козел Розенкранц. Пестряков ему красной тряпкой машет.
«Зрители!» — закричал козел. «Что же это такое получается?»
И уже осердившись, полетел бодать изо всей силы. Но Пестряков Валерий за один миг до соприкосновения с розенкранцевыми рогами отшагнул в сторону и опять красной тряпкой дразнит.
«Ну, Валерка! Ну, Пестряков! Не будет тебе пардону!»
Помчался козел на Валерия, из ноздрей пар. Валерий подпрыгнул, проскочил козел под Валерием, развернулся и снова. Пригнул голову для удара, а Валерий опять подпрыгнул. Но и козел непрост. Остановился, как вкопанный. Задумал Пестрякова Валерия на рога поймать.
«Пестряков, не быть тебе отличником! Я тебя сейчас в детскую больницу определю, в нервную палату!»
Но Пестряков Валерий, падая, ухватил козла за рога, сел ему на спину. Будто под ним не козел Розенкранц, а козел гимнастический.
Что тут было?
Скачет козел, как необъезженный конь. На передние ноги встает, задними легает. На задние встает, передними в воздух тычет. Головою трясет, а Валерий вцепился, будто приклеился. Не отрывается и не падает.
Несется козел Розенкранц по кругу, то вдруг затормозит резко, то вбок прянет. Дачники заливаются, собаки лают, кошки орут, курицы кудахчут, петухи кукарекают. Только пожилые старички и старушки молчат, все еще за Валерия опасаются. Шоферы проезжие от смеха мычат, как быки по весне. А парень-шофер с раздвижными плечами смеяться уже не может.
«Теперь в самый раз спрыгивать и валить козла на бок», — говорит дядя Федя. «Не сумеет. Физически подготовлен слабо», — говорит дядя Павел.
«А не нужно физически», — говорит Гришка. «Это будет победа духа! Недаром же вы Пестрякову Валерию отдали удар без промаха в самом широком смысле!»
«Эх!» — сказал дядя Федя. «Вот ведь Валерий! Вот ведь пострел! Вот ведь смотри-ка ты! Не ожидал, что воспользуется!»
Полюбуйтесь на Розенкранца. Остались на стадионе Гришка и козел Розенкранц, умирающий от ложного стыда и обиды.
«Хватит вам на земле лежать!» — сказал Гришка. «Вставайте!»
«Не могу!» — застонал козел. «Я не могу никому на глаза показаться!
Я пойду и утоплюсь! А вас я теперь ненавижу!»
«Вы меня и раньше не очень любили!» — сказал Гришка.
«А в вашем возрасте уже пора за ум взяться!»
«Я сирота!» —
заплакал козел.
«И не подходите ко мне! Я укушенный!»
«Григорий!» —
послышалось сверху. Гришка голову поднял, над ним Аполлон Мухолов виражи закладывает.
«Здравствуйте!» — сказал Гришка. «Вы посмотрите, что с Розенкранцем творится! Прямо как маленький!»
«Сирота я! Сирота!»
Козел заплакал еще жалобнее. С подсиненной бороды закапали на землю обильные синие капли.
«Меня Розенкранц никогда не заботил, а теперь и подавно», — сказал воробей. «Я теперь выше!»
Он покружил над стадионом и завис над Гришкиной головой.
«Я влюблен в чайку!» «Каким-то сверхъестественным чудом к нам прилетела чайка с Балтийского моря. Она сейчас рыбу ловит на плесах, плотву. Я вас ищу, собственно, попрощаться. Улетаю с чайкой на Балтику. Буду морским воробьем. С Федором Ивановичем я уже попрощался и с Павлом Степановичем».
Гришка хотел спросить, мол, нельзя ли и ему к морю, но вспомнил, что после турнира возникла, как и было задумано, задача, которую нужно было решить безотлагательно.
«До свидания», — сказал Гришка. «Прилетайте обратно».
«В отпуск только. У моряков, сами знаете, жизнь».
Аполлон Мухолов замолчал. Наверное, не знал, какая у моряков жизнь. А врать не решался, опасаясь, что не хватит воображения. Козел Розенкранц поднял на воробья покрасневшие от слез глаза. Носом бурливо шмыгнул и вдруг сказал басом, какой возникает после рыданий.
«Пижон пернатый! Скажи спасибо, что у меня тоска в данный момент! Не то бы я из тебя не то что морского, подводного воробья сделал!»
«Как?»
— воскликнул Аполлон Мухолов, не имея в виду задавать вопросов.
«Этой подушечке для булавок случай помог!»
Козел поднялся и нервно забегал туда-сюда.
«Везет некоторым!» «Ой, люди! Ой, уважаемые домашние животные, птицы и курицы! Где справедливость? Родился он, пардон, под стрехой средней школы. Всю науку форточку подслушал изо всех 10 классов сразу. Вообразите, какая каша у него в голове! И пробелы!»
«Я самообразованием пополнил и систематикой», — объяснил воробей гордо.
«Нет, вы ответьте!» — продолжал козел, сотрясаясь всем телом. «Мух для пропитания ему ловить нужно было? Нужно!
Он их ловил?
Ловил.
А также расходовал ценное учебное время на драки.
Пропускал Мухолов занятия?
Многие школьники пропускают, а им все равно аттестат дают.
Вздорно чирикнул Аполлон Мухолов.
И помолчали бы вы, не вам говорить.
Вам? С вас, как с козла молока. Я всегда презирал козлов.
Да я тебя вместе с твоим чириканьем проглочу!
Козел подпрыгнул на рекордную высоту. Он бы, конечно, задел воробья рогами, но Аполлон Мухолов взвился свечкой и от страха за свою будущую моряцкую жизнь и любовь капнул на козла с высоты. Именно эта капля оказалась последней каплей, решившей судьбу козла Розенкранца.
«Недоучка!» —
закричал козел страшным голосом и зарыдал.
«Чтобы на меня какой-то воробей паршивый с высоты капал! Нет, не могу! Держите меня, Гришка! У меня разрыв сердца!»
«Так и надо!» — чирикнул воробей, улетая на Балтику.
«Ох, держите меня! Держите!»
Козел дышал тяжело, головой тряс, словно залепило ему глаза паутиной. Ногой топал и восклицал.
«Хватит! Гришка, вы должны мне помочь! Все, кроме вас, от меня отвернулись, даже наглые курицы!» «Я говорю, хватит!»
Через некоторое время в правлении колхоза у председателя Подковырина Николая Евдокимовича появились два посетителя. Приезжий дошкольник и бородатое животное неопределенного сельскохозяйственного профиля. А вечером все жители новгородской деревни Коржи, а также дачники и проезжие шоферы поразились. В деревню входило стадо. Впереди козел Розенкранц, чистый, красивый, весь белый. Шел он с небрежной лихостью, как командир разведчиков. Овцы в сторону не скакали, чужие дворы не ломились, дисциплину держали. Коровы тоже довольные были. Коровам нравится, когда впереди такой красавец шагает. Пастух Спиридон Кузьмич, идущий, как и полагается, позади стада, нахвалиться не мог. «Ну, помощник!» — говорил он, останавливаясь у каждой избы. «Ну, мастер! Можно сказать, психолог! Врожденный гений!» Повариха Мария Игнатьевна, выбежав из кухни, ахнула.
«Розенкранц, ты ли это?»
и угостила козла омлетом. А Гришка? Совершенно естественно наполнился Гришка гордостью и самодовольством. А как же? Сколько он хорошего дела сделал! Приподнялся Гришка на цыпочки, вытянулся, как гороховый росток, ладошками кверху и полетел. Теперь он летел повыше прежнего, глазами сиял и всем улыбался.
«Здравствуйте, Григорий! Я, Григорий, домой вернулся!»
От неожиданности Гришка вздрогнул, голову поднял. На ветке воробей сидит нахохлившийся, Аполлон Мухолов.
«Здравствуйте!» — закричал Гришка. «Вы в отпуск?»
«А вы, как я вижу, стали шутником!» — сказал воробей Аполлон Мухолов. «И, пожалуйста, и на здоровье!»
«Что случилось?»
«И не спрашивайте!»
А когда они помолчали немного, не мешая друг другу вопросами, Аполлон Мухолов сказал.
«Разбита мечта! Вы поссорились с Чайкой?» «Нет. Я улетел тихо.
Но, надеюсь, вас теперь можно называть моряком?»
Аполлон Мухолов кинул на Гришку несколько быстрых булавчатых взглядов.
«Нет, моряка из меня не вышло. Хотя, если быть справедливым, морских воробьев нет в природе. Морские птицы питаются рыбой. У меня от нее изжога и дурной запах во рту. А волны? Вы видели волны?
«Нет еще», — честно сознался Гришка. «Крупных волн я еще не видел. А ветер? Бешеный ветер, и спрятаться негде. Весьма неприятное и постыдное чувство неуправляемость. Тебя куда-то несет, а ты не можешь противостоять и бороться. Конечно, справедливости ради нужно отметить, что тамошние береговые воробьи приноровились. Они умеют предчувствовать ветер и научились скрываться вовремя. А в затишье, когда тепло и безопасно, они купаются в море на мелком месте. Вы бы видели, какими они тогда становятся гордыми и надменными. Прямо микробакланы. Но с моей отвагой на море невозможно. Последний раз я утомился, летая как буревестник над морем там, где волны, сел на плавающий предмет. И что вы думаете? Этот предмет оказался уткой-нырком, которая сунула голову в воду и высматривала добычу. Она ее высмотрела и нырнула. Не кривя душой скажу, я испугался. Вы бы не испугались, оказавшись в открытом море? К тому же, как вы, наверное, догадались, я не умею плавать. «Вас спасли пограничники?» — спросил Гришка. Аполлон Мухолов посмотрел на него сукоризной. «Шутки тут неуместны. Меня спасла моя чайка. И это ужасно. Я потерял престиж!» И я решил уйти тихо. Аполлон Мухолов нахохлился. Именно в тот трагический момент в моих суждениях появилась ирония и сарказм. Надеюсь, вы это заметили? Любовь, Григорий, дело ответственное. Нужно быть всегда на высоте и не выглядеть мокрой курицей. Ах, какое это сложное дело, любовь!
Шутки тут неуместны.
Здравствуйте, Григорий! Я, Григорий, домой вернулся.
От неожиданности Гришка вздрогнул, голову поднял. На ветке воробей сидит нахохлившийся. Аполлон Мухолов.
«Здравствуйте!» — закричал Гришка. «Вы в отпуск?» «А вы, как я вижу, стали шутником!» — сказал воробей Аполлон Мухолов. «И, пожалуйста, и на здоровье!» «Что случилось?» «И не спрашивайте!»
А когда они помолчали немного, не мешая друг другу вопросами, Аполлон Мухолов сказал:
«Разбита мечта! Вы поссорились с чайкой?» «Нет, я улетел тихо. Но, надеюсь, вас теперь можно называть моряком?»
Аполлон Мухолов кинул на Гришку несколько быстрых булавчатых взглядов.
«Нет, моряка из меня не вышло. Хотя, если быть справедливым, морских воробьев нет в природе. Морские птицы питаются рыбой. У меня от нее изжога и дурной запах во рту. А волны? Вы видели волны?»
«Нет еще», —
честно сознался Гришка.
«Крупных волн я еще не видел. А ветер? Бешеный ветер, и спрятаться негде. Весьма неприятное и постыдное чувство неуправляемость. Тебя куда-то несет, а ты не можешь противостоять и бороться. Конечно, справедливости ради нужно отметить, что тамошние береговые воробьи приноровились. Они умеют предчувствовать ветер и научились скрываться вовремя. А в затишье, когда тепло и безопасно, они купаются в море на мелком месте. Вы бы видели, какими они тогда становятся гордыми и надменными. Прямо микробакланы. Но с моей отвагой на море невозможно. Последний раз я утомился, летая как буревестник над морем там, где волны, сел на плавающий предмет. И что вы думаете? Этот предмет оказался уткой-нырком, которая сунула голову в воду и высматривала добычу. Она ее высмотрела и нырнула. Не кривя душой скажу, я испугался. Вы бы не испугались, оказавшись в открытом море? К тому же, как вы, наверное, догадались, я не умею плавать.
«Вас спасли пограничники?» — спросил Гришка.
Аполлон Мухолов посмотрел на него сукоризной.
Шутки тут неуместны. Меня спасла моя чайка. И это ужасно. Я потерял престиж. И я решил уйти тихо. Аполлон Мухолов нахохлился. Именно в тот трагический момент в моих суждениях появилась ирония и сарказм. Надеюсь, вы это заметили. Любовь, Григорий, дело ответственное. Нужно быть всегда на высоте и не выглядеть мокрой курицей. Ах, какое это сложное дело, любовь!
Сейчас же умойся. Деревня стояла недалеко, за мостом. В избе дядя Федя рубашку гладил, шлепал наслюненным пальцем по утюгу, дул на ошпаренное и брюзжал.
«Пестряков, не маши веником, подметай, из углов захватывай!»
Девочка Лиза посуду мыла. Козел Розенкранц и щенок Шарик с букетами толкались на автобусной остановке. Гришке дядя Федя скомандовал.
«Сейчас же умойся, причешись, чистую майку надень и все ссадины йодом смажь!»
Гришка спросил сходу. «Товарищ Гуляев приезжает?»
«Мама твоя приезжает!» —
ответила ему девочка Лиза.
«Ух, бестолковый!»
И Гришка взлетел. Свободно и просто, легко и стремительно. Все выше и выше и беспредельно. Уже понимал Гришка, что лишь разговоры о счастье всегда одинаковые. Само же счастье бывает разным. Что летать от счастья не обязательно. В некоторых случаях даже вредно. Можно просто присесть в уединении и долго глядеть на свои усталые руки. Можно даже заплакать. Чтобы не теребить это слово попусту, Гришка спрятал его в самые чистые кладовые сознания. Пусть там находится до особого случая. «И все-таки ссадины нужно йодом смазать», — решил он. «Умыться нужно. Уши почистить, причесаться и новую майку надеть».